Роман Пепе Самоса Визнер. Панама, Манагуа, 47-й год. Франц Брокман, о котором Штирлиц сообщил Роману, теперь был Франсиско. Седой, высокий, тонкий, как спичка, он проворно метался между столиками ресторана «Каса Педро» на берегу океана, обслуживая большую группу туристов. Лицо его было сосредоточенным, собранным, однако глаза постоянно улыбались, очень голубые, излучавшие добро, какие-то скорбно умиротворенные. Панамский адвокат Личу, встретивший Роумана, Гуарази и охранников возле трапа самолета, вывез их в город, минуя паспортный контроль и таможенный досмотр. Он и это мог. Пограничники были предупреждены, что прибывает экономическая делегация на правительственном уровне. Встречать ее будет советник, профессор, доктор Личу. Чтобы не привлекать излишнего внимания, поскольку речь идет о фантастической сделке, разрешить въезд в страну без формальностей. Звонок в аэропорт выдал генерал Падилья. Вполне управляем. Пришлось, конечно, зарядить. Золотые пуговицы для френча и золотые звезды на пилотку и погоны. Именно поэтому ищейки растерялись, когда последний пассажир прошел паспортный контроль. Никто из тех, кого ждали, по крайней мере, 9 американских разведчиков, не считая панамских детективов, не появился. Действительно, растворились в воздухе. Лишь через 3 часа военная контрразведка смогла нащупать нить, узнав о звонке генерала Падилья. Однако в это время машина адвоката Личу, миновав Ла Чореро Пенономе, Нату и Агуа Дульсе, уже свернула на проселок и остановилась около Читры. Модерновые хижины на берегу океана, песчаный пляж, бары под лианами, Каса Педро. Во время гонки по шоссе в Читре, отсюда не более 100 километров до Коста-Рики, переход через Месанью обговорен, там ждет машина марки «Линкольн». Через 10 часов будете в Манагуа. Личу, крепкий мулат в очках, что еще больше подчеркивало его спортивность, бывают такие лица, которых очки в роговой оправе делают устремленно агрессивными. Глотая слова, быстро объяснял ситуацию. Конечно, этого Франца было найти непросто. Первые 2 часа я был в отчаянии. Потом решил посмотреть испанские имена, и вот он тепленький. Кстати, на границе с Колумбией в горах живет еще один никарагуанский немец, Альберт Петерс. Работает на кофейной плантации. Агроном у Санчеса и Масторги. За год они сделались самыми надежными поставщиками кофе, очень удобно пакуют. С фамилией, телефоном и адресом многие рестораны Панамы делают им заказы на год вперед. Растущий бизнес. Этот немец вытащил плантации из полнейшего запустения. Думаю, войдет в компаньоны. Масторга любит гулять в столице. У него там какая-то американка. Сговорятся, видимо, на треть. Значит, через 2 лет немец колотит 500 000 баков. Великая нация. Никто не умеет так работать, как они.
— Брокман здесь давно? — спросил Роман, дождавшись, пока Личу полез за сигаретой и начал ее прикуривать. Иначе в разговор влезть было совершенно невозможно. — Почему он не пристроился на кофейные плантации? Он же большой мастер этого дела, к тому же специалист по лесу, хороший коммерсант.
— Послушайте, Макс, — ответил Личу, — не слишком ли многого вы от меня хотите?
— Сколько отсюда миль до этого самого Петерса? Задумчиво поинтересовался Роман.
Много. Это другая сторона государства. Да и потом, я не возьмусь доставить вас туда. Придется стрелять. Наверняка дороги уже перекрывают. Мы с вами хорошо проскочили. У нас ведь пока не дозвонятся до главного, пальцем о палец никто не ударит. На кой черт? Еще и не угодишь, головы снесут. Слава богу, американцы научили нас консультировать у юриста каждый шаг. Стало чуть меньше произвола. А ведь раньше каждый алькальд в самом завалящем городишке мог делать все, что ему заблагорассудится. Вы понимаете, абсолютно все. В Агуадульсе местный алькальд издал приказ, запрещающий проезд повозок по городу за нарушение штраф. При повторном арест люди спросили, а на чем же привозить кирпичи на строящиеся здания? А он ответил, это ваша забота. Повозки — прошлый век, неопрятно. И остается навоз на улицах. Я хочу воспитывать молодое поколение горожан в духе культуры и преклонения перед прекрасным. Честно говоря, хозяева повозок не уплатили ему сколько надо. А заработок у алькальдов грошовый, живут на подношение, тоже можно понять. Для того, чтобы жить сносно, в его руках только одно оружие — запретить другим все, что только можно. А можно все. Во время выборов он знал, что им недовольны. Его люди обошли всех тех, кто допущен до голосования, и предупредили. Будешь заходить в кабинку — изуродуем и сожжем дом. Голосуй, не заходя, за бархат, чтоб все было на виду.
— Крепкий парень, — заметил Гуарази. — И чем же кончилось?
Лич пожал плечами.
97% проголосовали за него. Чем еще это может кончиться?
Но повозки ездят по городу, — заметил Роуман. — И немало.
— Так этого Алькальда пришлось нейтрализовать, — ответил Личу. — Все-таки, если самоуправство граничит с идиотизмом, приходится принимать волевые решения. Нельзя же до такой степени компрометировать институт государственной власти. Тем более об этом узнали американцы. Расписали в своей прессе. Неприятно, согласитесь.
— Хорошо. Роуман достал свои совершенно искрошившиеся Lucky Strike. — А вы не смогли бы навестить Петерса, скажем, завтра, после того, как мы сегодня уйдем в Коста-Рику?
— И что?
— поинтересовался Личу, аккуратно глянув на Гуарази.
— И получить от него иск к президенту Самосе по поводу плантаций, домов, аптек, принадлежавших ему вплоть до того дня, когда он был арестован, а затем выслан в Штаты для заключения под стражу. Дело в том, что брат Петерса, социал-демократ, погиб в Освенциме.
— Где? — не понял Личу. — Где он погиб?
— В Освенциме, — повторил Роман. — Это лагерь, где гитлеровцы резали людей для проведения экспериментальных медицинских исследований. Резали, кстати, без наркоза, чтобы определить наиболее явные болевые точки. Это лагерь смерти. Они там сожгли что-то около 2 миллионов людей.
— Сколько?
Личу даже выронил сигарету изо рта. Резко притормозил, взял ее с кремовых чесучевых брюк, выбросил в окно.
— 2 миллиона? Так это больше, чем вся Панама.
— Он говорит правду, — тихо заметил Гуарази. — Так было. — Так вот, — продолжил Роуман, положив руку на плечо Гуарази.
Тот замер, однако ладонь не сбросил.
— Молодец, Пепе, — подумал Роуман. — Мы еще поговорим с тобой, у нас есть время. Можно о многом поговорить. Особенно, если ты не смахиваешь мою руку, и это видят первый и второй. Как можно за весь день не произнести ни одного слова? Фантасмагория какая-то. — Так вот, — повторил Роман, — если бы вы завтра выслали экспресс-почтой в Манагуа иск Петерса к Самосе, диктатор забрал все плантации немцев себе, лично себе, он и войну-то объявил Гитлеру, чтобы завладеть лучшими плантациями страны. До 10 декабря 41 года он держал на стене кабинета портрет фюрера с дарственной надписью. Тогда мы получим лишний козырь.
— Если я отправлю вам хоть что-нибудь экспресс-почтой, — ответил Личу, — то этот пакет получит ваш сын. Это еще оптимальный вариант. Скорее всего, на почте придется доказывать родство вашей внучки. Здесь почта работает, как в прошлом веке. Телеграмму устроит?
Роуман спросил Гуарази.
— Как вы считаете, Дик? — Не знаю. — Личу. На Самосу это может произвести впечатление.
— По-моему, вас четверых шлепнут его гвардейцы в тот же миг, как только вы поднимете разговор о немецкой собственности, ставшей ныне богатством его семьи, если это действительно так. Я, конечно, не знаю. Может, у вас, — он кивнул на Гуарази, — есть в Манагуа сильные контакты, но мне кажется, что я обслуживаю 4 трупа. Вполне милые парни, но доживаете вы последние часы. Жаль.
Роман подошел к метрдотелю и сказал, что его друзья хотели бы взять столик, который обслуживают голубоглазый официант.
— Конечно, конечно, — ответил тот. — Эй, Франциско, сеньоры хотят, чтобы ты обслужил, и быстренько приготовь столик.
«Да — Да-да, — угодливо ответил Брокман. — Сию минуту, сеньоры, я с радостью угощу вас самой прекрасной пищей нашего чудного Каса Педро.
Когда он накрыл стол белоснежной скатертью, стремительно расставил приборы и приготовился слушать заказ Роумена, адвокат Личу тихонько сказал.
— Франциско, если вы действительно тот Франц Брокман, что приехал сюда после войны с севера, то знайте, эти господа отправляются в Манагуа, чтобы вернуть немецкую собственность ее прежним владельцам.
Бокал выпал из рук официанта, сверкнув мертвенно-голубыми осколками. Старик закрыл глаза, достал из кармана пилюльку и бросил ее под язык.
— Простите, сеньоры, — сказал он, — немного шалит сердце. Я должен подать десерт моим британским гостям. Потом я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Но вы не из полиции. Я ведь заполнил все формуляры и въехал сюда по разрешению североамериканских властей.
— Сеньор Брокман, мы представляем интересы тех честных немцев, не связанных с нацистами, которые пали жертвами преступных клик, —
отчеканил Роман.
Поскольку у нас мало времени, я попрошу мэтра подменить вас. Пусть десерт британцам принесет он сам. А вас мы приглашаем пообедать вместе с нами. Не возражаете?
Но, благодарю вас, но это не принято. И потом я не одет, как это положено для ресторана.
Роман снял через голову рубашку, остался в майке и улыбнулся. Вот мы и уравнялись в костюмах. Первый, пожалуйста, урегулируйте вопрос о подмене сеньора Брокмана.
Парень не пошевелился, словно бы не слышал Роумана.
— Обращаться надо ко мне, — заметил Гуарази. — Он выполняет лишь мои указания. — Иди договорись, — сказал он небритому. — Сделай это тактично, дай мэтру $10, извинись, объясни, что мы торопимся.
Через минуту мэтр начал сам опархивать британцев. Брокман опасливо снял свою белую куртку, не зная, что с ней делать. Роуман взял ее у него из рук, повесил на спинку стула и обратился к собравшимся.
— Сначала, как полагается у нас, гринго, хайбол. Потом мясо, а на десерт фрукты. Принято, сеньоры?
— Я бы не рекомендовал брать мясо, — понизив голос, сказал Брокман. — У нас нет своих коров. Туши везут из Давида. Пожарим. А рыбу мы ловим сами. Она воистину прекрасна, а цена значительно дешевле.
Гуарази посмотрел на Брокмана. Его глаза, как и в Мадриде, когда он не отрывал глаз от Кристы, были полны скорби. Когда мэтр подбежал к столу, Роман поблагодарил его за любезность, сделал заказ, заметив:
«Сеньор Брокман, видимо, в ближайшее время получит наследство, так что дружите с ним. Всегда надо дружить с тем, за кем будущее».
«А мы старые друзья с сеньором Брокманом», — ответил мэтр. Я рад, что вы привезли ему столь приятную новость. По случаю такой приятной новости хочу угостить вас, сеньоры, бутылкой настоящей Мендосы. Это не подделка, действительно из Аргентины. Подделка.
Дождавшись, когда мэтр отошел, шепнул Брокман.
Здесь нет настоящей Мендосы. Лучше пейте местное вино, оно прекрасно. Это американцы приучили здешних людей преклоняться перед иностранным. Янки словно дети, больше всего ценят чужое. Хотя свое у них в 10 раз лучше.
Кьянти здесь нет, — заметил Гуарази, — так что меня вино не интересует. Мистер Брокман, мы приехали, чтобы составить ваш иск к президенту Никарагуа Самосе. С успехом мы берем 20%. У вас было что-то около $200 000 в банке, не считая плантаций и домов. Вы согласны уплатить $50 000, если мы добьемся у Самосы возвращения хотя бы части ваших плантаций и какого-нибудь из ваших домов на берегу или в столице?
— Я готов отдать половину того, что вы сможете мне вернуть,
— сглотнув комок в горле, ответил старик.
— Я мечтаю вернуться туда. Но ведь теперь немцы стали изгоями. Самоса не пускает нас в страну.
Что с вами случилось 7 декабря 1941 года, когда Самоса снял со стены портрет Гитлера и объявил войну Рейху? — спросил Роман.
— В ту же ночь мы все, и те, кто состоял в нацистской партии, и те, которые считали себя никарагуанцами, были арестованы. Нас отвезли в тюрьму Ормигуэро и концлагерь Куинте-Эйтсен. Сейчас, говорят, это вилла Луиса Самосы. Как нас били, как морили голодом, об этом не хочу вспоминать. Кто-то из наших уцелевших от ареста отправил письмо американскому послу с просьбой освободить стариков, женщин и детей. Освободили 3 40-летних, тех, кто имел постоянный бизнес с североамериканцами. В мае 42-го нас выслали в Сан-Франциско, оттуда перевели в концлагерь в Техасе. Часть отправили на границу с Канадой, на север. Все наши там поумирали. Только я спасся, старый черт, а внук погиб, и дочка тоже. 40 женщин и детей потом вывезли в Германию с помощью Красного Креста Швейцарии. Но опять же тех, кто был связан с американским бизнесом. Это правда, сеньоры, не сердитесь, я рассказываю правду. Если в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили немцы в основном работали на Рейх, кроме, конечно, тех, кто эмигрировал от Гитлера, то никарагуанские немцы действительно растворились в стране. Мы вспоминали, что в наших жилах течет немецкая кровь только когда собирались в церкви.
Такое же было в России при императоре Петре. Есть страны, которые растворяют в себе иностранцев. Конечно, мы знали, что Людвиг Бреме был нацистом и поддерживал связи с людьми Самосы. Они очень дружили до 41-го года. Даже говорят, Бреме привез ему специалистов под допросом людей гестапо.
— А где сейчас этот Бреме? — спросил Роман.
— Не знаю.
— А что из себя представляет Петерс?
— Он был заместителем Бреме по контактам с провинциями Хинатега и Леон. Настоящий нацист.
Роман переглянулся с Гуарази. Тот повернулся к Личу.
— Ну что ж, начнем составлять исковое заявление. Вы помните, сеньор Брокман, какие статьи Конституции Никарагуа были нарушены Самосой?
— Разве там была Конституция?
— удивился старик. Личу рассмеялся.
— Была, Дон Франциско, была. Самая демократическая в Центральной Америке, полная свободы, гарантия личности, охрана, достоинства и так далее.
Через час Личу увез четверку, передав Гуарази текст искового заявления Брокмана. Факты, которые он изложил, были неопровержимы.
«Если бы я получил эту бумагу в Штатах, дело было бы выиграно в первой же инстанции», —
заметил Личу, прощаясь с Гуарази на костариканской границе. Пересекли ее в маленькой деревушке за городом Давидом. Около пограничного столба сидел инвалид в рваной форме. Ни телефона, ни сигнализации. Все, как полагается, в Латинской Америке. Новейшая техника и вооруженные головорезы на центральной трассе и деревенская, измученная криками цикад, тишина в горах, где машине придется идти по валунам. Линкольн оплачен, водителю было заранее сказано, что ехать придется проселками, пусть не скорбит о машине, вручили наличные для покупки новой. В Сан-Хосе, столице Коста-Рики, господи, почему здесь большинство жителей рыжие и голубоглазые?
Будто ты и не в Латинской Америке.
Останавливаться не стали. Роман лишь попросил разрешения отправить копию иска в Лондон Майклу Сэмилу.
Можете опустить саммитник, я играю честно.
Проверки документов на шоссе не было. Видимо, в Панаме полагали, что четверка пойдет в направлении колумбийской границы. До границы с Никарагуа доехали за 5 часов, переход был и здесь обговорен заранее.
Ну и синдикат, вот сила.
В Манагуа приехали под утро. Гуарази попросил шофера остановиться около Гранд-отеля в самом центре. Телефонов-автоматов в городе не было, все рестораны и бары закрыты, а звонить надо. Уплатил портье деньги, набрал номер 95430, попросил сонную прислугу позвать к аппарату сеньора Родригеса Солану, повторил, что хозяина совершенно необходимо разбудить, он заинтересован в этом звонке. Закурил первый раз за все то время, что Роуман знал его. И когда Солана взял трубку, сказал:
«Счастье вновь к вам повернулось».
«Что?»
Тот не понял, в голосе чувствовался испуг.
«Счастье вновь к вам повернулось».
«Идите к черту!» — взревел человек. «Какого дьявола вы меня разбудили, мерзавец этакий!»
Гуарази недоуменно пожал плечами, протянул портье 25 центов, набрал номер еще раз. Никто не подходил.
«Я не мог перепутать», — сказал он себе. Я точно помню номер. Неужели из Панамы успели передать сигнал тревоги? Или Лаки отменил предприятие, пуганув своих друзей тем, что он уже начал дело? Ребята понимают ситуацию с полуслова. Могли сговориться. Нет, — возразил он. Я бы получил указание. Если Лаки уже договорился, надо решать с Роуманом. Слишком много узнал. Личу мы бережем, как зеницу ока, это наш панамский капитал, а жареный тем более.
Когда Пепе решил было положить трубку, ему ответили.
— Слушаю.
— Счастье вновь к вам повер...
— Какого черта? Вы столько времени тащились сюда! — радостно прокричал Солана. — Я уже думал, не случилось ли что. Давайте ко мне. 11-й километр. Карретеры С. 100 метров вверх. Дом налево.
— Вы мне скажите точный адрес, — попросил Гуарази.
У нас здесь такие адреса, приятель. 100 метров вниз, напротив аптеки, где лечат одноглазие. Дом в глубине сада с 3 колоннами, только одна отвалилась. Посмотрите телефонную книгу, если не верите. Жмите, я велю готовить завтрак. Самоса примет нас в 11.
После обязательных взаимных приветствий сказал Солана.
С ним договорено.
Я могу спросить, Как вам это удалось? — обратился Роуман к этому кряжестому старику в полувоенном хаке.
Солана посмотрел на Гуарази.
— Можно ответить?
Пеппи кивнул. Ему надо ориентироваться в ситуации.
— Так вот, — сказал Солана, — я был последним, кто видел живым генерала Сандино. Вам говорит что-нибудь это имя?
— Да, — ответил Роуман. — Не очень многое, правда. — Какой-то здешний анархист, да?
Солана вздохнул.
— Это как посмотреть? Словом, Самоса обнял его при мне, похлопал по плечу и повторил: «Ты мне брат, генерал Сандино, ты гордость никарагуанцев, спаситель нации, освободивший нас от янки». А через 3 часа Сандино убили. А я получил приказ Самосы провести расследование. Правда, не я один. Это меня и спасло. А еще меня спасло то, что в моем доме часто отдыхали итальянский мальчишка по имени Аль Капоне и его братья. Еще вопросы есть?
— Есть, — ответил Роуман. — Кто убил Сандино и почему?
Солана снова посмотрел на Гуарази.
— Можешь открыть, — сказал тот. — Только быстро, надо успеть поспать хоть пару часов. С Самосой надо вести себя точно и прижимисто, иначе он нас сломает.
— Вам знакомо имя Сакаса?
— спросил Солана, не отводя своих черных с голубым отливом глаз от осунувшегося лица Романа.
— По-моему, он был вашим президентом.
Солана закурил, улыбнулся, посмотрев на Гуарази, и горестно покачал головой.
— В Латинской Америке ни о ком никогда ничего нельзя говорить однозначно, сеньор. Сакаса был избран президентом как некий компромисс с новым хозяином Белого дома Рузвельтом. Тот ведь провозгласил, что уведет американские войска из Никарагуа. То есть Рузвельт открыто признал победу Сандино. Но президент — одно, а аппарат, сложившийся в течение 10 лет, — другое. Словом, либерал Сакаса устроил Вашингтон, потому что выказывал прилюдное уважение Сандино, когда тот приезжал в Манагуа, но при этом дружил с Самосой, который был женат на его племяннице Маргарите де Байле. Президент Сакаса хотел быть посередине, между Сандино и Самосой. Они, кстати, однажды так и сфотографировались. А ведь посередине быть нельзя, особенно в политике, правда, Пепе?
— Можно, — усмехнулся тот. — Мы ведь живем посередине.
Солана шутливо погрозил ему пальцем.
— Вы живете внутри, это совершенно другое дело. Словом, в тот день, когда совершилось преступление, Сандино получил официальное заверение президента Сакасы, что гвардия Самоса будет распущена и вместо нее он создаст национальную армию. Ведь гвардейцев придумали янки, когда оккупировали Никарагуа. А что значит Самоса без гвардии? Ничего. Нуль, пшик. Вот он и поехал к посланнику Гринго, Блиссу Лейну. А от него отправился в свой штаб, запер все двери и предложил присутствующим членам штаба подписать санкцию на убийство Сандино. Всем. Круговая порука. Сам он подписался с краешку, незаметно, чтобы в случае чего можно было сказать, что это сделано под нажимом гвардейцев. Казнь Сандино была поручена майору Дель Гадильо. Самоса уехал на вечер поэзии, аплодировал стихам Элюара, даже прослезился. А после прощального ужина в честь Сандино, когда президент лично усадил его с отцом и братом в машину, по дороге на аэродром нашего героя остановили, а потом расстреляли из пулеметов. Нет, отца пощадили, но он умер в скорости, когда узнал, что Самоса расстрелял его внучек. Наутро президент Сакаса собрал в своем дворце министров, иностранных послов и пригласил Самосу. Его обращение потрясло собравшихся. «Я поручаю генералу Анастасио Самосе возглавить комиссию по расследованию злодеяния, совершенного сегодня ночью, которая пала позором на всех никарагуанцев, ибо они позволили бандитам убить нашего национального героя. Я требую от генерала Самосы публичной клятвы на верность Конституции и мне, президенту». И Самоса поклялся. Я узнал все про майора Дель Гадильо, который руководил расстрелом Сандино, но Самоса пригласил к себе на ужин капитана Поликарпио Гутьерреса. «Ты должен признаться, что убил Сандино, мой молодой друг. Ты должен выйти на процесс и открыто, при журналистах, во всем признаться, во время перекрестного допроса моих судей. Я готов поклясться на крови, что ты не будешь казнен. Твоя семья получит деньги уже сейчас, завтра же, большие деньги. На год, что ты проведешь в камере, им хватит с лихвой. А потом, когда пройдет это паршивое время тараканов, и я стану президентом, ты превратишься в национального героя. Зеленые рубашки сделают тебя своим фюрером, мой молодой друг, клянусь.
— Кто такие зеленые рубашки? — спросил Роуман.
— Фашисты. У нас их было много. Главные любимцы — самосы. Крепкие ребята. В декабре 41-го они сменили свои зеленые рубашки на мундиры гвардейцев. И Гутьеррес вышел на процесс. Он сыграл то, что ему написали, хотя крепко мандражил. Потому что всех рядовых гвардейцев, расстрелявших Сандину, через час убили выстрелами в висок, чтоб не было никаких следов. Убили и тех двух полковников, что вместе со мной проводили расследование. А я до сих пор жив. Почему? От того, что я сказал Самосе. Генерал, то, что я знаю, надежно хранят в Чикаго люди моего брата Аль Капоне. Я передал им документы, которые станут вашим смертным приговором, если с моей головы упадет хоть один волос. И вот, живу. И только поэтому могу помогать Пепе и его боссам. Как это важно — знать и хранить.
Гуарази мягко поправил. Храним мы, Солана. Ты знаешь. Все, пошли отдыхать. Самоса надо говорить на свежую голову. Гвардейцы Самоса низкорослые и сине-черные. Отчего-то все, как один, кривоногие, с вывернутыми икрами, абсолютно индейский тип, обыскали Гуарази и Роумана. Солана отдали честь, но начальник охраны диктатора столь страстно обнимал старика и обхлопывал, что стало ясно — обыск обыску рознь. Первого и второго оставили в машине. Гуарази после тяжелого раздумья запретил им брать с собой шмайсеры и гранаты. Все равно не отобьемся. Паренька охраняет 100 человек, рядом в бункере полк. Какой смысл подыхать всем?
Если мы не выйдем через час или услышите стрельбу, гоните на север, к Леону. Пробирайтесь через джунгли в Сальвадор, идите в посольство. Вас отправят домой. Скажете, что нам крышка, пусть затребует тела. Я хочу быть похороненным рядом с отцом и братьями.
Самоса был невысок, красив низкопробной красотой сутенера.
Видимо, — подумал Роуман, — такое впечатление рождает то, что он слишком тщательно одет. Уложен парикмахером, и на маникюрен он похож на прыщелыгу. Настоящий мужик должен быть небрежен в одежде.
Навстречу гостям Самоса не поднялся, кивнул Солану на кресло. Роуману и Гуаразе предложил сесть за длинный стол, за которым он, видимо, проводил заседание.
— Но как добрались? — спросил Самоса. — Мои гвардейцы не мучили вас на дорогах?
Совершенно неуправляемые люди. Откуда только в них берется эта слепая жестокость? И церковь зовет их к добру, и в школах мы вели специальные предметы, воспитывающие тягу к прекрасному. И по радио передаем специальные программы для родителей. Воспитывайте малышей в духе добра и нежности друг к другу. Ничего не помогает. Иногда я думаю, а не бросить ли все это дело и не уехать куда-нибудь на остров, где нет людей? Тишина и единение с Всевышним.
— Я доехал благополучно, ваше превосходительство, — ответил Гуарази, сразу же отделяя себя от пола. — Сердечно признателен за добрый прием и за то, что нашли время для мистера, — он кивнул на Роумана, — который имеет вам кое-что сообщить.
— Вы американец? — спросил Самоса, не глядя на Роумана.
Тот молчал, разглядывая диктатора, сидевшего в кресле, чуть развалясь. Закинув ногу на ногу, кресло, видимо, было на колесиках. Легкий упор ноги, и оно откатится в сторону, очень удобно.
— Вы американец? —
повторил Самоса, по-прежнему не глядя на Роумана. Солана кашлянул.
— Мистер Макс, сеньор президент интересуется, американец ли вы?
— Ах, это он меня спрашивал, — удивился Роуман. — Нас же здесь трое. Я просто не понял, к кому обращен вопрос сеньора президента. — Да, я американец. По рождению, впрочем, немец. Я натурализовавшийся американец.
Самоса вздохнул.
— Будь моя воля, я бы вздернул всех немцев.
— Генерал Эйзенхауэр придерживается иной точки зрения, — заметил Роуман. — Поскольку я возглавлял диверсионную группу в тылу Рейха, он, награждая меня орденами Соединенных Штатов, сказал, что немец немцу рознь. Впрочем, никарагуанец тоже отличается от никарагуанца. Я помню, мой босс, он сейчас работает в Центральном разведывательном управлении, бросил меня с 10 мальчиками из группы «Командос» на захват гитлеровских архивов. Мы там нашли занятные документы. Письма одного никарагуанца великому фюреру германской нации.
Самоса, наконец, поднял глаза на Роумана. — Как интересно. И кто же подписывал эти письма?
— Они у моего приятеля, лондонского журналиста, сеньор президент. Он очень силен в испанском, да и потом у него хобби. Хранит в банке подписи всех выдающихся руководителей Латинской Америки.
Солана несколько растерянно посмотрел на Гуарази. Тот сидел напряженно, ни один мускул на лице не дрогнул. Хотя о том, что сейчас говорил Роман, не знал. Тот не посвятил его в это. Вспомнил слова Лаки Лучиана о Янке.
Неужели Лаки, как всегда, прав?
Интересно, — повторил Самоса, не сводя тяжелого взгляда пронзительно черных глаз с лица Романа.
И что же ваш друг из Лондона намерен делать с этими письмами некоего никарагуанца?
Это зависит от меня, — ответил Роман. Только от того, какой будет моя судьба.
— Я хорошо гадаю по руке, — сказал диктатор. — Подойдите ко мне, я скажу, что вас ждет в будущем.
Роман поднялся, протянул Самосе левую руку. Тот долго внимательно рассматривал линии его ладони, потом удивленно усмехнулся.
— Вы рано осиротели и поздно женились. Совсем недавно, судя по пересечению узелков. — Вы были ранены?
— он поднял глаза на Романа.
— Перенесли тяжкое увечье? Это было 3 года назад. Видимо, во время войны.
— 4 года назад, — кивнул Роман.
— Верно. — Хорошая ладонь, — заметил Самоса. — Будете долго жить, если не наделаете глупостей. Характер у вас вздорный.
— Значит, именно такой характер был угоден Богу, если он наградил им меня.
Самоса ждал, что Роман вернется за стол, но тот полез в карман куртки. Самоса чуть тронул ногой стол, его кресло стремительно откатилось в сторону, а из-за занавесок вышли 3 гвардейцев с пистолетами в руках. Роман удивился.
— Ваше превосходительство, нас обыскали в приемной.
— Что за безобразие? — Самоса возмутился. — Кто позволил обыскивать моих гостей? Солана, почему вы не сказали мне об этом?
— Я... То есть, я...
Солана явно растерялся.
— Сеньор президент, — жестко продолжил Роман, — ту часть разговора, которую мне предстоит провести, желательно окончить без свидетелей.
— Вы имеете в виду этих психопатов? — он кивнул на гвардейцев. — У них вырезаны языки. Это символы, а не люди, не обращайте внимания. Хорошо натасканные охотничьи двуногие. Я весь внимание. Вы что-то хотели мне показать?
Роман, наконец, усмехнулся.
— Они не станут стрелять, если я вытащу из кармана бумагу?
— В этом кабинете не стреляют, — ответил Самоса. — Наш безумный, неуправляемый, темный народ стреляет в других местах. Правда, Солана?
— Да, ваше происходительство. Наш народ непредсказуем.
— Ну почему же?
Самоса снова улыбнулся. Он теперь постоянно улыбался. И в этом было что-то машинальное, растерянное.
Чем больше воспитательной работы с подрастающим поколением, чем больше книг и библиотек, тем он будет предсказуемее. Мы же гуманисты, верим в торжество доброты.
Роман протянул ему исковое заявление Франца Брокмана. Самоса читал неторопливо, иногда пожимал плечами, порой удивлялся, обиженно разводя руками.
— Ну и что? — спросил он, возвращая иск. — Зачем вы принесли мне это? Какое я имею отношение к этому делу?
Сеньор президент, я взял на себя миссию вернуть честным немцам то, что вами было у них конфисковано. Вы же друг Соединенных Штатов, не правда ли? Вы знаете, как мы начинаем помогать несчастной Германии восставать из пепла. В Вашингтоне не поймут вашу жестокость к тем, кто внес свою лепту в развитие нашей страны. Тем более все немцы согласны оставить вам половину своей собственности. Это 2 миллиона долларов и половина недвижимости. Это еще 5 миллионов. Причем речь идет не о немедленном акте правительства. Дело можно урегулировать постепенно, в взаимной выгоде.
— Каков ваш интерес в этом предприятии? — спросил Самоса.
— 10%, ваше превосходительство, — ответил Гуарази. — Мы получаем с немцев 10%, 5 отдаем Никарагуа. — 6.
— поправил его Роман.
— Мы отдадим 6% на развитие народного образования Никарагуа. Но если сеньор-президент согласится выделить на 4 дня небольшой аэроплан для моих нужд, я отблагодарю его в случае, если операция пройдет успешно, миллионом долларов.
— Сеньор Лаки Лучиано, — сказал Пепе, чувствуя, как сгустилась атмосфера в кабинете, — и его братья готовы уделить внимание вашей столице.
— Это твои хорошие друзья, Салана?
— спросил Самоса, скрывая зевот.
— Да, сеньор президент. — Ты знал, с чем они придут ко мне? — Нет, сеньор президент.
— А если бы ты знал про их интерес, все равно просил бы меня принять их?
— Не знаю, сеньор президент.
Гуарази, оставаясь по-прежнему недвижным, маска, а не лицо, полная флегма, ответил,
— Он бы сделал это, зная все, ваше превосходительство.
Самос удивился.
— А почему это вы за него отвечаете? Я ведь еще не приказал отрезать ему язык.
— Если вы дадите такой приказ, ваше превосходительство, то все мои друзья, начиная с брата покойного Аль Капоне, малыша Ральфа, который провожал меня сюда, перестанут быть вашими добрыми знакомыми, — тихо заметил Гуарази.
— Мы перекупим людей из вашей охраны, ваше превосходительство, и обещаю вам это. Как и этот мистер, — он кивнул на Романа, — я работал в американской разведке, когда мы освобождали Сицилию. Так что у меня остались друзья, которые проливали кровь вместе со мной. У меня на глазах фашисты расстреляли отца, 3 братьев и бабушку. С тех пор я не боюсь смерти, ваше превосходительство. Впрочем, если вы предложите мне контракт, который даст мне денег больше, чем я получу от этого, — он кивнул на иск, лежавший на столе, — я расторгну договор. Я служу тем, кто больше платит.
— Сколько вы получите, если я помогу некоторым немцам?
Самоса неотрывно смотрел на Гуарази, словно гипнотизируя его.
— Гроши. 1100.
— Но если вы дадите нам самолет, — сказал Роман, — я получу 20 миллионов. Точнее, могу получить. Работа сопряжена с риском.
— Не хотите поселиться в Монаго?
Самоса по-прежнему не оторвал глаз от Гуарази.
— В качестве кого?
— Моего личного друга. — Здесь вам не нужны деньги. Дома, особняки на побережье, слуги, женщины, мальчики. Что за мой счет?
— Ваше превосходительство, я воспользуюсь вашим предложением, если доживу до 50, — ответил Гуарази. — Пока мне 38. Я в бизнесе. Деньги должны крутиться, иначе они превратятся в бесценные бумажки. Тем не менее, я благодарен за предложение.
— Куда должен лететь самолет? — спросил Самоса.
— Туда, куда следует,
— ответил Роман.
Самоса, снова зевнув, повторил. — Куда должен лететь самолет?
Роман достал свои мятые лаки-страйки, не спрашивая разрешения, закурил.
— Вам, подписывавшему письма Гитлеру, в которых вы выражали свой восторг практикой германского нацизма, выгодно дать нам самолет, мистер Самоса. Если вы не дадите, ваши письма будут опубликованы в лондонской прессе, и вы лишитесь поддержки Вашингтона. Вы же читаете наши газеты. Знаете, что у нас началась кампания против тех, кто сотрудничал с Гитлером?
Роман нервно сглотнул ком в горле.
Лишившись поддержки Вашингтона, вам не преминут напомнить о Сандино.
Вашингтон полон респекта к борьбе немецких военных против коммунизма, ответил Самоса, хрустнув своими толстыми, наманикюренными пальцами. Вашингтон знает, кем был Сандино. Да и потом пугать меня. Смешная затея, правда, Солана?
— Да, сеньор президент, — ответил тот. — Только они вас не пугают. Они так поступят.
— Вашингтону не нужен президент, который, как оказывается, обожал Гитлера, — повторил Роман. — Это помешает Белому дому провести конференцию в Рио-де-Жанейро. Если среди делегатов будет человек, объяснявшийся в любви фюреру, торпедируется идея конференции. Америка борется с коммунизмом чистыми руками. Ее поддерживают в этой борьбе политики с безупречным прошлым.
Гуарази поднялся.
— Ваше превосходительство, мы будем ждать ответа в доме Салана. У нас в запасе 2 часа времени.
Самоса кивнул.
— Салана, останься, друг мой. Я хочу выпить с тобой чашку кофе. — Вы свободны, сеньора.
Проводив тяжелым взглядом Романа и Гуарази, Диктатор долго рассматривал свои маленькие женственные руки, потом поднялся из-за стола.
— Подожди меня, дорогой Солана, я должен позвонить. Сколько ложек сахара класть в твою чашку?
Тот чуть привстал с кресла, прижал руки к груди.
— Я не думал, что они придут с этим, сеньор президент, клянусь честью.
— Ты знаешь их настоящие имена?
— Да. Вито Гуарази, адъютант Лаки Лучано и Пол Роумен. Оба из разведки. Не знаю, как сейчас, но раньше они служили на Донована и Даллеса.
— Мне не нравится. Люблю крепких ребят, — сказал Самоса.
Дружески улыбнулся Солана и вышел из кабинета в соседнюю комнату, где отдыхал, принимал душ и порой отдавал себя в руки массажиста. Там он снял трубку прямого телефона, соединявшего его с резидентом американского посольства.
— Майкл, вам ничего не говорят имена Гуарази и Роумен?